И приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса. Прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубного.
Михаил Делягин, который раньше времени похоронил репортера Поддубного, просит за это прощения.
Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Военкор Сладков, который тоже хоронил, не извинился, но помолился и вспомнил былое.
С технической точки зрения, с военной там все оправдано.
Алексей Арестович одобрил Курскую операцию ВСУ.
Стратегия ведения боевых действий, они хорошо все просчитали, продумали.
Абти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», согласен, что все сделали грамотно.
Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, да, уже по видеосвязи.
Владимир Путин доклад принимает, но ничего внятного, кроме масштабной провокации, не произносит.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Где наша армия хваленая? Где ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Был Ахмат, войска Чечня. Они, походу, первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начиная от Большесолдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока.
Команды стрелять не дают. Ребята видят, они не дают команды стрелять.
Всю суду, все
не дают. Врут по телевизору. Врут, тварь.
Зона боевых действий в Курской области расширилась до 400 квадратных километров, а Суджу украинские силы взяли уже под полный контроль, так сообщает телеграм-канал «Рыбарь», который близок к Министерству обороны и считается Z-телеграм-каналом. 3000 человек эвакуированы. И единственное внятное, что сказал Владимир Путин сейчас, это сумма. Он обозначил сумму, которую получит каждый эвакуированный. Он сказал это губернатору, врел губернатору Курской области. 10 тысяч рублей получат эти люди. Война никак не уходит. Она пришла на территорию Курской области и никак не уходит с нее. На Курском направлении противник по-прежнему владеет боевой инициативой. Третьи сутки ситуация не улучшается, пишет еще один из Z-каналов. Даже Абти Алаудинов, который все-таки прибыл со своим Ахматом обратно в Курскую область. Вы слышали, что очень уж пекутся люди, что куда же они делись, сбежали. Нет, он там. Но он тоже оценил масштабы операции ВСУ.
Ситуация на месте чуть-чуть. Ну, я думал, конечно, что она менее так обширна, чем я ее сейчас увидел. Противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел. Вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Вот прошел там, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки. Ну, опять же, стратегия ведения боевых действий, они хорошо все просчитали, продумали, как говорится, техника с тралами, значит, все участки они прошли, впереди у каждого танка у них тралы, короче говоря, прошли, все нормально, отработали они грамотно, молодцы. Единственное, что они не учли, это то, что Россию любит Бог.
В какой степени Бог любит Россию, на этот вопрос ответит время, как обычно говорится, пока мы расскажем вам, как развивались эти события вплоть до этой минуты.
Моя машина вон стоит, вот он, дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала, тут одна вот здесь вот упала. По моей машине асфальт. Короче, вот так вот.
Украинские войска в ночь на 6 августа вошли в Курскую область. Несколько батальонов 22-й механизированной бригады ВСУ, усиленные спецназом и ПВО, перешли границу Курской области. Вначале провоенные телеграм-каналы писали, что украинская диверсионная группа из 100 человек на тяжелой бронетехнике при поддержке беспилотников и артиллерии прорвала госграницу с Россией. Но позже стало ясно, что брошенные в бой силы ВСУ значительно больше, чем могло ожидать российское командование. Солдаты ВСУ взяли в плен несколько десятков российских военных, в том числе не менее 2 срочников. Минобороны России сначала отчиталось, что утром 6 августа позиции российских пограничников в Курской области атаковали до 300 военнослужащих ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 БМП. Вечером 6 августа Минобороны России сообщило, что украинский отряд с потерями отступил, но вскоре отредактировало сообщение, удалив слова об отступлении. Все, что смогло противопоставить российское командование – удары с воздуха по выдвигающимся украинским колоннам, били авиацией и искандерами. 7 августа украинские военные закрепились в приграничной зоне. А уже к вечеру они продвинулись вглубь Курской области и захватили до 350 квадратных километров, подсчитали агентство и Американский институт изучения войны. После суток боев ВСУ захватили пропускной пункт Суджа на границе Сумской и Курской областей. В нескольких сотнях метров от пропускного пункта они взяли одноименную газоизмерительную станцию. Западнее пропускного пункта ВСУ быстро продвинулись вглубь территории России, перерезали дорогу из Рыльска в Суджу в районе Свердликова, где подверглись ударам российской авиации. Основная часть группировки ВСУ повернула по трассе в направлении Рыльска и захватила села Зеленый Шлях и Толстый Луг. ВСУ подошли к городу Суджа с запада. Кварталы города сильно повреждены украинскими обстрелами. В Судже остается много мирных жителей.
Дома ни света, ни газа, ни воды, короче. А тут тоже.
По дорогам вокруг Суджи высадились украинские диверсионные и штурмовые группы, которые дезорганизовали тылы и не дали подойти российским резервам. К вечеру 7 августа крупные российские резервы так и не вступили в бой. Пока украинские войска продвигались вглубь России, президент Владимир Путин совещался в Новоогарёво с членами правительства.
Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
И с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, министром обороны Андреем Белоусовым, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.
Но уже утром 8 августа близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» утверждал, что ВСУ заняли западную половину Суджи, взяли под контроль дороги вокруг города, в котором идут уличные бои, в том числе на восточных окраинах. Провоенный канал «Два майора» пишет, что ВСУ подошли к поселку Коренево, где их с боем остановили. Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» утверждает, что ВСУ направили к Коренево свои резервы. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сегодня заявил в эфире Первого канала, что ВСУ отступают.
Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника.
Минобороны России сегодня же гораздо сдержаннее утверждает, что военные в Курской области не допустили продвижения ВСУ. Канал «Два майора» утром сообщал, что стрелковый бой идет у деревни Анастасьевка в 28 километрах от границы. ВСУ стремятся выйти на Курчатов. Курские телеграм-каналы публиковали видео из города Курчатов, где находится атомная электростанция.
Стекла повыбивало.
Росгвардия заявила об усилении мер безопасности на Курской АЭС.
Противник сидит на дороге на Коренев и на дороге на Курчатов. Нам тяжело будет подтягивать резервы. Намерения врага непонятны. Это я цитирую Z-адекватного харьковчанина. Это такой телеграм-канал «Адекватный харьковчанин». Каковы цели этой операции? Перед тем, как спросить нашего гостя об этом, я бы хотела все-таки дать ему, как низко, может быть, он удивится, наш уважаемый гость Иван Ступак, но дать послушать Алексея Арестовича, которого мы давно не цитировали, но он об этой операции отзывается, кажется, к некоторому разочарованию своего вот хозяина этого эфира, и дает ей достаточно высокие оценки и достаточно четко говорит о ее целях.
Я думаю, ее главная цель – это
нарушение коммуникации группы войск «Север», которая отвечает за войну российской, которая атакует Харьковскую область и Купинск. Вот это их направление. Соответственно, россияне, когда начинали операцию против Волчанска, это была попытка сковать тылы и наши резервы на Купинском направлении. Это буквально зеркальная ситуация. Теперь мы сковываем тылы и резервы, как мне кажется, на направлении Харьковском. Таким образом, им подрезая там не такое большое расстояние, как раз это тыловой район, скажем так, и так далее. Вот это планомерное, судя по заявлениям российских корреспондентов, методичное создание плацдарма, подтягивание тыла, создание войсковой группировки ПВО, там, оборудование местности в тыловом отношении. Это больше похоже на захват и удержание района и создание такого балкона, с которого можно там действовать, например, в дальнейшем рейдами какими-то. Вот это скорее куда более реальный план, чем какие-то там страшные апокалипсисы с захватом Курской АЭС и прочее.
Ну, хоть убей, я не понимаю, как можно, имея проблемы по всей линии фронта, открывать новый фронт, удлинять его, имея вот такие ограниченные ресурсы. Это делаем мы, это делают не они.
Давайте разделим. Значит, технически, удлиняя фронт, мы и им создаем проблемы. У них тоже нет лишних резервов, тем более, что это тыловой район Харьковской группировки российской, которая на Харьков наступает. Поэтому с технической точки зрения с военной там все оправдано.
Иван Ступак, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Спасибо вам большое, что его приняли. И скажите, пожалуйста, вот цели. Этот человек, он украинец, ведущий, говорит, ему непонятно, зачем длинная линия, зачем это сделано. Ну вот Арестович как мог объяснил. Как бы вы объяснили цели, какими вы видите цели этой операции?
Ой, господин Арестович, спасибо за мнение, о котором его никто не спрашивал.
Ну я понимаю, я все понимаю. Я сказал, что один раз за много времени, но в порядке исключения.
Он отказался от Украины. Ну ладно, черт с ним, хорошо. Давайте так, смотрите еще раз. По вот этому всему продвижению. До конца действительно, искренне буду говорить, ну, непонятно, какая преследуется финальная цель. Я не буду корчить из себя, что я все знаю, мы можем только предполагать. Предполагаем, что это может быть. Может ли это быть растягивание ресурсов Российской Федерации, отвлечение внимания от Харькова, чтобы нашим военнослужащим, которые находятся в Харьковской области, которые пытаются вытолкнуть российские оккупационные войска, как-то облегчить положение? Может. Это может быть. Что это может быть еще? Создать плацдарм для переговоров? Интересно звучит. То есть, чем больше территорий Украина сможет захватить сейчас, удержать, вгрызться в землю, тем больше можно будет выставить на переговоры с Российской Федерацией, когда они будут там где-то в будущем. Да, будут массовые российские атаки, удары искандерами по этим позициям. Кстати, они уже есть. Фугасными авиационными бомбами тоже уже было. Но если удержать, то потом, вот где-то, не знаю, октябрь, ноябрь, когда планируются какие-то переговоры, и российские стартовые позиции могут серьезно упасть, вот те стартовые требования. Кто-то утверждает, что это Курская атомная электростанция. Но я всегда говорю, что, Шурик, это не наши методы, мы же так не работаем, нам это не интересно. Во-первых, Украина станет сразу же страной ядерным террористом. Но нам это не нужно, мы просто лишимся поддержки наших западных друзей. Это что, нужно взять в заложники всех сотрудников атомной электростанции, под автоматами их держать или привести своих сотрудников? Атомная электростанция – это огромный дышащий объект, это ВЭЛы, выделяющие элементы, это охлаждающие системы, это радиологическая безопасность. То есть, ну, я уверен, что нас это не интересует, наши войска. Что интересует там в глубине? Возможно, открытие еще одного фронта. Я могу только предположить, что как вариант можно открыть еще одно направление в Белгородской области или обратить внимание на ту область, которая еще ни разу не соприкасалась с украинскими вооруженными силами. Как насчет Брянска? Может быть, не исключаем.
Иван, спасибо вам за этот комментарий. Я должна сказать, что перед тем, как задать вам вопрос, как это получилось, что такое вторжение не получило того отпора, на который рассчитывали те же там Z-военкоры и руководство Российской Федерации, я хочу, чтобы вы прокомментировали один, ну, как бы это назвать, слив ВЧК АГПУ этого ВЧК АГУ или АГПУ все-таки этого телеграм-канала, который, может быть, если вы считаете, что он достоверный, может быть, он объясняет, почему. Давайте послушаем его.
Как сообщил источник ВЧК ОГПУ, две недели назад командующий группировкой прикрытия государственной границы, заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эсадулла Абачев доложил начальнику генерального штаба Валерию Герасимову о подготовке ВСУ к вторжению на территорию Курской области. В ответ на это Герасимов призвал Абачева не разгонять панику, не вестись на дезинформацию противника. Помимо этого, в преддверии наступления ВСУ Герасимов забрал с этого участка силы и средства, которые, по его мнению, были там не нужны.
Иван, кажется ли вам достоверной вот эта информация?
Ну, еще раз, мы гадаем, но, опять же, я ссылаюсь только на ту информацию, которая есть в открытом доступе, и в первую очередь ее пишут с российской стороны. Там утверждают якобы, что к этому направлению уже давно было ослаблено внимание со стороны высшего командования. То есть там были такие ситуативные войска, небольшие формирования, все основное внимание было где? На основных фронтах, извините за тавтологию, основные фронты, вот там Торецкое направление, в Украине, вот все, что там в Украине было завязано, плюс это Белгородская область, потому что она, как минимум, если не ошибаюсь, 2, а то и 3 раза страдала от хулиганских рейдов со стороны РДК, Легион Свободы России, и там, вот, скорее всего, были предприняты меры безопасности. А, в свою очередь, Курская область не рассматривалась вообще как гипотетически даже площадка для какого-то возможного наступления Украины. И даже если рассматривалась, то с точки зрения, ну сколько там, ну 20-30 человек, никто не ожидал, что действительно большими силами Украина попробует наступать. Так и вышло.
Спасибо, Иван. Я хочу еще также познакомить вас с мнением Александра Сладкова. Это репортер, военный репортер ВГТРК. Вы о нем еще услышите сегодня в другой связи немножко, хотя связь связанная с этой. Итак, конечно, в Курской области им намнут бока. Ну, он так должен говорить, что им бока намнут. Но этот прорыв вскрывает две наших проблемы. Первое – слабая защита границы на угрожающих направлениях. Второе – отсутствие мощных резервов в пунктах постоянной дислокации. Такими резервами могли бы стать ВДВ, постоянно привлекаемое для мощных внезапных ударов на неожиданных для врага направлениях, с последующей передачей инициативы пехоте. Но нет, ВДВ сегодня в окопах. Вот, пожалуйста, Иван, оцените силы, которые вот сейчас противопоставлены ВСУ, и также роль этого Ахмата, вот этого специального отряда, специального назначения, роль Ахмата в этой ситуации, насколько он, что он может?
Слушайте, ну, по поводу Ахмата, даже в порнофильмах есть главный отрицательный герой. Вот это вот главный отрицательный герой, это и есть Ахмат Сила. Все эти кадыровские вояки. Просто достаточно обратить внимание на отсутствие реакции со стороны Рамзана Кадырова. Вообще ее нет. Он обычно высказывается по любому поводу, что-то ему нравится, извинись, там не извинись. Какая-то международная политика. Здесь уже почти 48 часов он молчит. Он поздравляет свою сноху, он поздравляет театры какой-то там с 85-летием, но он ничего от слова совсем не говорит по поводу того, что произошло. Где его бравые бойцы, которые еще неделю назад стреляли из пистолета в Суджи, танцевали лезгинку? Где они? Зато есть много видео снова, как они бегают, стреляют в лесу, кричат «Ахмат Сила» и там «Аллаху Акбар», и все. И больше ничего. Вот пауза. И даже Апте Лаудинов, да, он бравирует, что мы бы, конечно, могли встретиться с украинскими войсками, но они пробежали мимо, нам было не до них или им не до нас, и мы решили не ввязываться. Показывает еще раз позицию Ахмата, ахматовских этих вояк. Никакая. Вот вспомните, пожалуйста, в прошлый раз при атаке, при рейде РДК в Белгородскую область. Где был Ахмат? Он ехал очень долго. Он приехал только через 2 часа после того, как закончилась вообще вся эта, весь этот рейд РДК Легион Свободы России. То есть, еще раз, это такие вояки, это ТикТок войска. Мы еще раз, мы в них не верим, мы на них вообще даже не обращаем внимания, забыли о них. По поводу сил, которые находились в Курской области. Украина верифицировала и подтвердила, что взяла в плен, есть видео, то есть не надо считать, что это какая-то пропаганда с моей стороны или фейки, есть видео, как порядка 40 человек, пограничников плюс, пацанов, реально пацанов, срочников, берут в плен на территории Курской области. То есть это те основные силы, которые, по мнению российского генштаба, должны были сдержать наступающие войска Украины. Ну, как мы видим, что основная борьба сейчас идет от противодействия со стороны воздуха. Мы с вами говорили, ракеты «Искандер», баллистические российские ракеты по российской территории, фугасные авиационные бомбы и бомбежка другими вооружениями, боевыми вертолетами и фронтовой авиацией. Вот такое сейчас противодействие.
Спасибо, Иван. Должна сказать, что в нашем эфире сегодня, рада сказать, присутствует гость, житель Курской области, который когда-то руководил одним из штабов Алексея Навального, Дмитрий Хабатовский. И перед тем, как дать ему слово, мы послушаем одного из жителей, вот как раз этой Суджи.
Вот выезжаем, забрали еще попутчиков, вот людей с собакой, полная машина. Люди еще просятся ехать, но некуда брать. Через переезд пойдем, сюда хоть за домами, может коптер нас не застанет, потому что ту сторону стреляют, надо... Уже пулеметная очередь слышна сегодня вообще, поэтому решились вот.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые эксперты и зрители, всем привет.
Таких голосов вы, наверное, слышали уже десятки, если не сотни за эти три дня. Мне вообще все это очень напоминает, значит, зарю прихода к власти президента Путина и тот Курск. Вот он тогда начинал с Курска, может быть, будем надеяться, он закончит Курском. Что вы скажете о том, понимают ли люди вот на эту минуту, приходит ли понимание, что война пришла в Россию, уже пришла в Россию, что вот начали с них, потому что это первая операция ВСУ на территории России. И когда, считаете ли вы, включится вот это вот понимание, что было раньше, курица или яйцо, что это Путин навлек эту беду? Каков ваш прогноз?
Я думаю, что куряне уже много что успели понять за эти три дня. Самым для меня ярким стало даже не голоса курян. Курян-то я очень хорошо знаю и привык к их реакции. И я вырос в этом городе, родился и вырос. И то, что они не ценят собственную жизнь, для меня, в общем-то, привычно. Если вы видели вот это знаменитое видео, где сначала раздается автоматная очередь, где отец и сын едут, а потом они говорят, что это было? Да не знаю. И едут себе спокойно дальше. Это типичное куряне, это такие хоббиты из «Властелина колец», которые, кроме того, что вот мы привыкли их положительными героями воспринимать, потому что есть среди них Бильбо и Фродо, а вот остальные — это такие конформисты максимальные. Вот. То сейчас я знаю по сообщениям, ну, к сожалению, я не могу ни сослаться на источники, ни проверить их, вот, но по той информации, что до меня доходит, то, что рассказывают люди, эвакуируется город Льгов. Насчет Коренева не знаю. Не Коренев, кстати, потому что, когда вы говорите Коренев, это кажется, как будто бы это город. Коренево – это поселок городского типа. Он небольшой, это райцентр, но он не настолько большой, как если бы это был город. Вот. Эвакуируется Льгов в том же примерно направлении от Суджи, что и Коренево. Там эвакуирована больница и зона, или тюрьма, не помню, в общем, где заключенные томятся. И город Курчатов тоже, вот я только сейчас увидел эти видео, которые вы показали про обстрел. Я это слышал от людей, что да, выбивают стекла, рвутся шторы. Такая сильная взрывная волна, что значит, у одной жительницы местной упал ковер очень тяжелый со стены, который, значит, никогда не падал и весит очень много. В общем, рядом с Курчатовым, несмотря на заверения уважаемого эксперта, раздаются довольно сильные, как принято сейчас говорить в местных средствах массовой информации, хлопки. Вот. И от по вчерашней информации тоже, которую я не могу, к сожалению, подтвердить, приходящей от местных жителей, от бывших военных, город... 40 километров, населенный пункт от Курчатова, вроде бы уже там велись боевые действия. Не знаю, перешел ли он под контроль ВСУ или нет. Но, в общем, 40 километров до Курчатова – это довольно близко. А от Курчатова 40 километров, собственно, до Курска. Вот. Мне кажется, люди что-то начали понимать, видимо, что-то случилось, как принято говорить. И я бы еще хотел немножко возразить эксперту. Я не эксперт в военной аналитике, но когда он говорит, что Суджа была захвачена военными Украины, с точки зрения современного международного права, наверное, да, но с точки зрения Путина она была освобождена, потому что Суджу, если открыть Википедию, ее населяли как бы с момента первого упоминания, и соседние населенные пункты основали предки современных украинцев, черкасы, кажется, это слово так произносится, и по последней переписи в конце 19 века вдвое больше примерно там жило малороссов, как тогда было принято говорить, то бишь нынешних украинцев, чем русских. Вот, то есть Суджа скорее освобождена, чем оккупирована в данном случае. Ну, это, конечно, все шутки, но вы понимаете, если,
ну, да.
Если Путин говорит вот об этих всех исторических фокусах, то следует в его же духе, как бы тогда и
в его же ключе трактовать, да. Вы знаете, наверное, я уже прочитала официальное сообщение РЖД, что отменяются поезда на ряд населенных пунктов, которых вы в частности перечисляли, и даже разрешают сдавать билеты на Курск, те, которые были безвозвратными. В чем вы считаете вот важность, роль Суджи как раз как пункта, который, за который идут бои, или который уже под контролем. В чем его ценность и важность тактическая?
Не знаю. Я выслушал сегодня нескольких экспертов. Спасибо вам, что вы процитировали, поставили в эфире Арестовича, с которым не согласен наш вот, эксперт Иван. Я затрудняюсь сказать. Мне кажется, что Суджа просто город, очень близкий к границе, и все-таки это город, это не ПГТ. Они поселок городского типа, вот это райцентр. Мне кажется, что это просто ближайший к границе крупный населенный пункт, из которого, ну, наверное, опять же, я не военный эксперт, наверное, из него удобно развивать наступление. И психологически, конечно, это очень важно, когда захвачен целый город, когда жители бегут. И теперь жители соседних городов и районов тоже паникуют.
Спасибо вам за этот комментарий, Дмитрий.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями были политик Иван Ступак и экс-координатор штаба Навального в Курске Дмитрий Хабатовский. Вела программу Елена Рыковцева.